Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 29 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас! Ой, не глоточка кофе, пока еще пустыня, Сахара, Каракумы. Все, все. Райское блаженство, теперь все нормально, все наладилось. Что-то картинка какая-то вообще бесцветная. Нет у вас ощущения? Кто-то все время двигает булки в этом хлебном отделе. Каждый раз, когда... О, сейчас немножко добавил жизни, а то вообще как Франкенштейн. Это я в трансляции сейчас поправляю все. Если чего отваливается в телеге, вероятнее всего сейчас отвалится картинка и звук. Или картинка, или звук. Или и картинка, и звук. Или только звук. Ну, в общем, если что отвалится, пишите тут же. Молниеносно поправлю все у меня на готове. Отвертка, гаечный ключ, все это. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот здесь. Я вас считаю внимательно. Радоница. День танца. 128 лет назад. Открыт электрон. И по этому поводу родилась Лариса Удовиченко. Тоже 128 лет. Мишель Пфайффер и Ума Турман. Все в один день 128 лет назад. Спасибо большое, Алексей Кузнецов. Попразднуем их сегодня всех. Естественно. Да. Но это разные же события все, правильно? Радоница. Радоница звучит очень... Очень по-доброму. Очень по-доброму. И даже как-то еще дохристиански. Радоница. Ну, мы знаем, да, как это все происходит. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян в Русской Православной Церкви отмечается во вторник после Фомина, воскресенье, второй день после Пасхи. Ну, мы знаем, что так или иначе культуры... Они, как природа ничего не выстраивает заново, так и культуры, как правило, не уничтожают все вообще под корень, чтобы потом создать что-то новое, и создаются некие надстройки над том, что уже было, поэтому что есть масленица, к примеру, в православии, если не наследие тех времен, когда... У нас еще пантеон был, да? Ну, в общем, такая тема. Но радоница хорошо, традиции. Что надо делать? Что можно, и чего нельзя делать? Да все можно, и что можно. И ничего нельзя, то чего нельзя, правильно? Ну, в смысле, что можно, а чего нельзя делать на радоницу? Вот кофе можно пить, к примеру? А если будешь пить, то что? Вот если тебе говорят, кофе нельзя пить на радоницу. «Ты что?» Когда бабушка шептунья такая, «Ты что, кофе на радоницу?» А что будет? Вот это, ну, что случится? Вторник, 29 апреля, не фиксирован праздник напрямую, на 9-й день после пасхального воскресения. То есть на вторник после Пасхи. На вторник после Пасхи. Хорошо. Просто же радость, значит, светлую Пасху. В день некоторых... Суть праздника. Поминовение усопших. Непосредственно связано. А мы на Пасху вроде ходили все время, как бы, на кладбище. Не на Радоницу, нет. История Радоницы. Все, спасибо большое. Спасибо большое, я прям углубился. Теперь я с таким же рвением должен Ларису Удовиченко отметить. Ларису Удовиченко. Мы должны сказать, что Лариса Удовиченко, конечно, красивая. Конечно, красавица. Конечно, красавица советского кино. Не было тогда, как не было секса в Советском Союзе, так и не было у несуществующего секса несуществующих символов. Вот секс символов, да? Но, тем не менее, каждый советский мужчина не знал, на чьей стороне ему быть? На стороне Боярского, Мужлана, ну, в смысле, на стороне Д'Артаньяна, который вершил правосудие, или на стороне Миледи, которую великолепно воплотила госпожа Удовиченко, сеньора Удовиченко. Лариса Ивановна Удовиченко, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. В 76-м окончила, уже окончила, мастерская Сергея Герасимова, Тамара Макарова, дебютировала, и вот это все. А мы, что, мы должны пожелать Ларисе Ивановне не скучать в Вене, в Австрии. Правильно я считаю? Ну, с радостью принимать годы и вот это все. Ну, какие годы? Да что там за... Да что это за годы вообще? Да, я в Сомали. Да, 102 года образования ЦСКА. Еще ЦСКА образовался 102 года, видите как. Место рождения... А, подождите, это она родилась в Вене, в Австрии. А живет-то она... О, госпожа Владимировна, Лариса Ивановна, ну ж зачем я так? Ну, извините, я не туда посмотрел. Место рождения — Вена, Австрия. Как? Терехова сыграла. А Якова Удовиченко? А, Терехова. Значит, Удовиченко. Все равно очень красивая. Вена, Австрия. Родители родом из Ленинграда. Родители, скажем, со старшей сестра. Вообще как? Вот ничего не указано, почему в Вене, почему в Австрии. Наверное, как-то родитель был... Да, военный врач. Я так понимаю, что служил. В 9 классе, личная жизнь, второй муж, третий муж, четвертый, нет, четвертого не было. Все о нем, маленькая трагедия. Полоса везде живет мертвые души, искренне ваш, опасно для жизни. Так, Манька облигация. А ну они очень похожи, Терехова и Довиченко, нет? Самая обаятельная и привлекательная. Поездка в старом автомобиле. Зимняя вишня. Мертвые души. Инспектор Лосев. Женатый холостяк. Расследование. Минувший миллион в брачной корзине. Хорошо сидим. Вход в лабиринт. Зимняя вишня 2. Все вперед. Собачий пир. Дура. Женщина для всех. Линия смерти 4. Это я кино считаю. Ничего себе, сколько фильмов. Это просто что-то с чем-то. Вот. И все вот это. Все, поздравляем, поздравляем. Что, ЦСКА нужно, нужно как-то отметить ЦСКУ. ЦСКА. Еще где? 102 года ЦСКА. Центральный спортивный клуб армии, правильно? ЦСКА. Должны ли мы как-то... Есть среди нас болельщики? Есть ли среди нас ЦСКовцы, армейцы, наши люди? Есть наши люди здесь? Присутствует российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом часть Центрального спортивного клуба армии. Один из старейших и самых титулованных клубов постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, общество любителей лыжного спорта. Они, ну так, всякие виды спорта тогда, на заре, всякие виды спорта приветствовались и на лыжах в футбол играли. 1911 год, чемпион РСФСР, семикратный чемпион Советского Союза, пятикратный обладатель Кубка Советского Союза, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, первый российский и первый постсоветский клуб, выигравший европейский клубный турнир Кубок УЕФА. Понятно? Кубок УЕФА наш, армейский. Выиграл чемпионат в пятый раз ЦСКА в 2014 году. Таким образом, стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев. Всех вообще. Так, первые успехи команды. Очень много про ЦСКА, конечно же, конечно же. Поэтому просто еще раз увидите сегодня армейца, поздравьте его. ЦСКовца, поздравьте тоже ЦСКА. Меня тоже поздравьте. Не чуждая нам организация. Все, вот, так что, ну, и вот такой. Чебаркуль, мест, что там, республика, Ресориус присылает какие-то перерыв движения для всех типов транспортного средства от границы Республики Башкортостан до поворота на Г. Чебаркуль. Был я там в вашем Чебаркуле, ну, через одно озеро от Чебаркуля. Соседнее озеро, а потом, а за этим соседним озером Чебаркуль как раз туда, куда метеорит рухнул. А что случилось у вас, Ирисович? Что случилось? Так, это большой ЦСКА, а не футбольный клуб. Незнайка мне пишет. Не понял я, про что вы, Незнайка. Ну, если вы отделяете ЦСКА от ЦСКА, началось с футбольного клуба. Ну, я же вам только что прочитал. Еще тогда, когда не было никакой армии, еще тогда, уже тогда появилась ЦСКА. Ну, если я правильно информирован на тему этих имперской истории российской, потом советской истории, мне кажется, что это как бы вот... Ну, большой клуб появился, но он футбольным считался изначально. Потом уже остальные. Или вы думаете, в 2011 году слишком много было видов спорта у нас? ЦСКА всегда будет первым, пишет Макс. Очень хорошо. Виктор тоже тут, Сэм. Считает, что Спартак чемпион. Это я не знаю, Сэм. Я не берусь включаться в эти споры. Может Спартак, а может и нет. Может ЦСКА. Кто знает. Ну, в смысле, я вне этой истории, и мне, честно говоря, не очень понятно зарубы ваши. Там, ну, зарубы такие, что, которые прям на грани уже здравого смысла между болельщиками, при том, что эти зарубы готовы обратить острие атаки как против других клубов, так и против своего собственного клуба, если там что-то не так делается, по-вашему, и еще что-то. Ты для нас играешь! Мы-то там, ты для нас играешь! Это пьяные зарубы пьяных болельщиков, футболистов. Ты для нас вообще! Мы тут власть! Ты играешь для нас! Понял? Понс, вот это. Вот это не очень понимаю. Ну, как бы, если красивое что-то, на что-то красивое посмотреть всегда приятно. На красивое выступление эквилибристов в цирке, на красивое в кёрлинге что-нибудь, в хоккее, в футболе на красивое. То есть красивая игра, классно. Я вообще за красивую, за праздник спорта, а не вот эти вот все вещи. ЦСКА показывает красивое? По-моему, показывает. Вторник, 29 апреля. Привет. Последний день рабочий. Завтра пятница у нас, 30-е. Очень хочу напомнить и вам, и себе. Так, что по температуре? Плюс 6 ощущается, как плюс 1 в Москве. Дождь сегодня с 10 до 18, плюс 6, плюс 10, ветер 5-6, порывы до 11, но юго-западный, но нормальное давление. Вообще все хорошее, влажность классная, ветер замечательный, температура здорово, очень хорошо, ультрафиолетовый индекс потрясающий просто. Все праздничные 4 дня на улице пасмурно, дождливо и пасмурно. На страже вашей поджелудочной железы выходные. А то попожретесь жирного. Вы же не можете жарить курочку-индейку, правильно? Вам свинину подавай. Свинью подавай жареную. Все, потом будете лежать.
Где мой неземщик? Куда эти?
Все, никаких шашлыков. Дожди, все праздники. А мы вообще первого работать будем с Пашкой Федоровым. Поедем снимать опять красоту для вас. благодарных. Не благода... благодарных. Нужное подчеркните. Офигенский, просто обалденский приготовил я для вас краш-тест. Очевидно, что на этой неделе у нас не получится устроить турнир. Ну, понедельник мы уже прощелкали, а нам 3 дня нужно для турнира. Поэтому я предлагаю просто по красоте немножечко выбрать. Выберем один из самых любимых нами, не самый популярный, но самый любимый нами тип кузова после кроссовера. Как думаете, что это? Ну, скажите, что это? Что это за тип кузова, который не кроссовер, но очень вам нравится? Нет, конечно, это не минивены. Я вас умоляю. Ну, просто, ну, гляньте на улицу. Какие минивены? О чем вы говорите? Нет, конечно. Вы знаете его, знаете. Шкода, скажу я вам, Шкода. Да не универсал никакой, ну кочевник. Ну гляньте на улицу, ну сколько вы универсалов насчитаете из 30 проехавших автомобилей? Сколько? Нисколько. Конечно. Ну седаны, ну я не говорю, что самый распространенный, между прочим. Я говорю, что любимый. Лифтбэк, конечно. Алекс, нет, Роман был первый. Нет, нет, как кто-то еще был. Александр был первым здесь. Первым был. Потом Александр был вторым еще тоже. Был еще и... Да. Конечно, Лифтбэк. Конечно. И сегодня... Я предлагаю вам выбрать... Любимку. Любимку в сердечке, который у вас готов поселиться, но не в гараже, а в сердечке. Из тех, что официально представлены на нашем рынке сегодня. Их всего представлено 4, я насчитал. На самом деле есть еще пара. Но они один сильно-сильно дороже из другой категории. А другой сильно-сильно дешевле тоже из другой категории. Поэтому просто 4. Щукины, все, телега, заходите, там прямо сейчас голосование будет. Пока что я описание голосовательное готовлю вместе с картинками. Сказать, что в этом краш-тесте будет участвовать наш с вами любимый Бестюн. Но он представляет на нашем рынке лифтбэк, куда без него. Поэтому хочу вам сказать, что решил как-то обезопасить нас с вами от армии ботов тем, что просто я думаю, что они реагируют на упоминание в телеге бренда просто автоматом. Нейронка какая-то вычисляет, где кто говорит про Бестюн. Вот, я поэтому кириллицей его написал. Вот и проверим, сработает это или не сработает, это моя уловка. Так, про движение давайте коротко поговорим. Ну, Алекс, я только что сказал вам. Несколько лифтбеков вываливаются за категории. Ну, как вы думаете, если у нас Бестюн, Б-70, Чинган, Юниви, Гранта подойдет сюда? Гранта вот сюда подойдет? Или, может быть, она как раз и попадает в категорию лифтбеков, которые бюджетно и по классу не попадают сюда? Как вы считаете? Ну, вы пока подумайте. Я про движение коротко скажу, ладно? Отдельно прям остановился, говорю, есть еще лифтбеки, которые не попадают. Нет, найдется всегда человек, который тут же моментально задаст вопрос про то, про что я только что сказал. Или надо вот прямо, как мама-чайка, разжевать и отрыгнуть прямо нужную в клювик. Я имею в виду Ладу Гранту лифтбек. Вот ее не будет. Нет, Алекс, ее не будет, потому что она не попадает сюда ни по классу, ни по сегменту, ни по цене, ни почему в конкуренцию с этими автомобилями. Ее можно использовать только как некий прикол. То есть взять самый-самый дорогой лифтбэк какой-нибудь и взять Ладу Гранту и сказать, вот, ну что бы вы на каждый день бы взяли бы? Что-то за 4,5 или что-то за вот это. Окей? Вот. Так что, нет, Лада Гранта не будет. Если, ну, если очень нравится, тогда какой смысл вам выбирать ее из чего бы то ни было? Все. Она ваша, продана. Забирайте. Ничего, вы пока нигде не успели удариться, это странно. А что случилось с вами? Все нормально? Вы себя нормально чувствуете? Граждане, вы чувствуете нормально себя? Почему нет ни одной аварии в Москве? Зря, что ли, для вас копают столько человечечков. Перекопано все просто. Мама дорогая. Перекопали все. Все. Ну, только Садовая еще держится немножечко. А так все. Трешка вся в ремонтах. Все подъездные магистрали. Все в ремонтах. Везде. А, во, спасибо. Ударились. Наконец-то. Есть о чем поговорить. Волгоградка по направлению в... А это неизвестно где. Это на МКАД похоже. Внешняя сторона прямо под Волгоградским проспектом, внешний МКАД, дорожно-транспортная, средний ряд, написано потом еще правый ряд, и потом там еще дорожные работы, которые стартовали 28 апреля, то есть вчера. Я еще на днях, едем мы по Волгоградке, возвращаемся из Быково, и я думаю, вот как интересно, обычно правый ряд, вот с Новорязанки съезд на внешний МКАД, обычно там дикая толчия, просто пробка, в 4 ряда все пытаются съехать. А тут едем, вроде вечер, и никого. Все свободно, абсолютно свободно. Вот, и я думаю, вот как удивительно. Это удивительно показалось и дорожникам тоже. И они резко исправили эту ситуацию, устроив дорожные работы прямо на выезде на МКАД, вот с этого дублерчика. Вот сразу на МКАД, как выезжаете, вот тут сразу дорожные работы. И поэтому там уже черная пробка, стояние такое вот этими правыми рядами на Волгоградке прямо перед МКАД. Ну, что сказать, молодцы. Оперативно реагируете. Молодцы, молодцы. Все, внутренний МКАД, все стоит. Ну, в смысле, все ремонтируется, а также будет стоять везде. Конечно, интересно было бы какую-нибудь карту какого-нибудь другого города европейского какого-нибудь взять. И вот я помню, что Берлин еще таким образом удивил нас. Тогда, когда мы последний раз были в Берлине, тоже было прямо вот много. Ну, вообще такой город сложно найти. Я имею в виду, похоже на Москву, потому что мегаполисов много, но чтобы мегаполисы вот такого масштаба и с такими проспектами, и с такими широченными, как правило, центральной части мегаполиса, вообще мегаполисы, это, ну, несколько магистралей таких, которые сквозные, там, через что-то они. И потом переулки, кварталы. Вот, поскольку Москва строилась иначе, у нас свой путь, и у нас вот, у нас проспекты широченные, я не видел больше. Ну, вот только, может, в Париже центральных несколько, которые от арки расходятся лучами, несколько проспектов таких. А больше, какую? Ну, я не припомню больше таких городов в мире, где столько магистралей центральных, это такие артерии мощные, таких масштабов, когда по 10, по 12 полос, ну, в двух направлениях, разумеется, взять хотя бы Кутузу нашу в городе, да любое, что ни возьми, у нас все монументально, мощно. Вот. Нет, Яндекс не дает. А зря Яндекс не даешь. Ни пробки не дает по Берлину, ни дорожные работы. А где посмотреть? Кто дает? Google дает? Не знаю. Посмотреть бы еще где-нибудь. Есть такое количество дорожных работ. Вот чтобы Минск. О, давайте Минск посмотрим. Минск. Ничего нет вообще. Все. Все дороги отремонтировали или нафиг никому не надо ремонтировать. В Минске красота. Единственное, что перекрытие на проспекте Независимости, в связи с чем перекрыто движение с 8 февраля. 1 января, 31 декабря. Ух, ничего себе, проспект Независимости перекрыли, у Дома правительства полностью. Вот, и еще перекрыта Бобруйская улица, она пересекает как бы этот проспект Независимости. Но на части, проспект в части перекрыт. Все, площадь Франтишка Богушевича едет. Едет нормально, кольцевое движение. Ну как. Не вижу вообще ремонтных работ. Может, не указаны просто. Нет, вот одна есть. Есть одна дорожная работа есть в Минске. Есть на выезде по улице Ваупшасова. На перекрестке 28 апреля, вчера тоже вчера открыли. Но это в рамках солидарности с теми, кто на МКАД на пересечении с Волгоградкой вчера затеяли ремонт. Здесь тоже Ваупшасова, здесь дорожные работы, ограничения. Все, больше нет ничего. О чем это говорит? Либо все отлично, все уже построили, либо не занимаются дорогами, либо что-то такое. Я не помню, чтобы у меня были какие-то мощные нарекания по поводу дорог минских. Не помню, не знаю. Ну, в общем, такое. А в Беларуси Радуница — это выходной день, Алексис пишет. Там выходной. То есть вы думаете, что и дорожные работы свернули все по этому поводу? То есть настолько выходной день, что дорожные работы тоже решили прекратить и убрать их с карты. Все, разобрать все ограничения, все, накрыть все брезентом, сделать вид, что, ну, как бы... Нет, дорожные работы не зависят от выходного. Но спасибо за информацию, будем знать.
Моторы.
6:35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Никакой битвы против шкодоводов не будет, ибо никакой Шкоды в этом краш-тесте не будет. Читайте читайте по написанному. Официально представлены на российском рынке лифтбеки. О чем это говорит? Ну, помимо того, что официально представлены, это говорит еще о том, что они официально представлены. Правильно. Короче говоря, это автомобили, которые официально представлены. Ну, я не знаю, как еще сказать. Вы слышали что-нибудь в последние годы об официальном представительстве компании «Шкода» в России? Нет, потому что его не существует. Все, поэтому никакой «Шкоды» в этом краш-тесте нет. Это мы возвращаемся к практике краш-тестов автомобилей, которые сейчас вы идете и покупаете у официалов, официальных дилеров, потому что в России есть официальное представительство этого бренда, у него есть дилерская сеть, и через дилерскую сеть вы официально приобретаете эти автомобили. Всего я насчитал 4 таких лифтбека. Согласитесь, это больше, чем один, потому что было бы странно, если бы голосование было из одного автомобиля. Нравится, не нравится. Кстати говоря, можно и так тоже. Да, нет. Вот этому скажете да, а этому нет. Это отдельная категория краш-тестов, безальтернативных вообще. Вот. Но здесь 4 модели. Ладно. 2 из них это братья. Уже родные, но не близняшки. Нет, просто один постарше, один помладше. Тот, что постарше, это Jack J7. Тот, что помладше, это Москвич 3. Просто потому, что представляет собою сильно рестайлинговую фейслифтинговую версию G7, следующую, которая у нас не представлена, а она представлена у нас под именем Москвич 3. Вот, так что они здесь в определенном смысле родственники. Но только в очень широком смысле слова родственники. Потому что так-то, если посмотреть на технические параметры, становится понятно, что они немножечко разные. И, кстати говоря, Jag G7 здесь самый доступный автомобиль. Что еще нужно сказать по этому краш-тесту? Он уже стартовал, во-первых, Щукин и все, телеграм-канал, заходите. Так кириллицей он называется. Это название, это я не просто какую-то фразу говорю, как будто у меня синдром Туретта. Щукин и все! Значит, вот. И сегодня о погоде. Щукин и все! Я хотел вам сказать, Щукин и все! Так, знаете, вырывается. Нет. Это телеграм-канал так называется. И здесь идет заруба это. Описание есть. С чего мы начали? Начали с того, что есть фотографические карточки. Я умудрился в одну карточку три фотографии автомобиля втиснуть. Так, чтобы сразу у вас было представление о том, как он выглядит анфас, профиль и салон по каждой из моделей. Потом короткое техническое описание каждого из участников. То есть двигатель, коробка, привод, цена. После чего голосование, голосовательная машина. Сейчас у нас первая сотня голосов, жиденько. Я смотрю, что аудитория действительно такая, как бы это сказать, если не каждый второй, то каждый четвертый, наверное, решил не работать. Но имеет возможность, ну, как-то так вот, все жиденько. И на улицах так спокойненько, и в голосовании тоже спокойненько. Давайте заметим, что на первой сотне голосов у нас вот какое распределение. 50, 31, 14, 5. Ровно вот как расположены автомобили в краш-тесте, в такой последовательности я и говорю. 50, 31, 14, 5. Чинган Юниви, 50% сейчас голосов. В этом голосовании нельзя выбирать несколько вариантов, поэтому максимальное количество процентов здесь 100. Вот, и, соответственно, 100% будут делить между собой 4 модели. 52% сейчас Юниви. Это я говорю к тому, что мы знаем, что первые сотни голосов показывают общую расстановку сил в краш-тесте. Если в какой-то момент B70 стартанет и полетит, и начнет обгонять все и всех, мы будем знать, что подключились, и мы тогда его дисквалифицируем. Окей? Все, просто потому что, не потому что, а просто потому что замечен был уже неоднократно этот бренд в том, что против него работают. Это, конечно же, не в его поддержку боты работают, конечно же, против него, потому что, ну, если бы мы занимались просто техническими, математическими подсчетами, но у нас есть разум, аналитическое сознание, и мы можем сопоставлять факты, делать выводы, и потом дискредитированную модель мы просто выбрасываем. То есть ничем хорошим для Бестюна это не заканчивалось раньше, не закончится и сейчас. Но мы будем смотреть, окей? Вот сейчас мы идем, вторая сотня голосов. 53, 26, 13, 8. Вот так распределяются голоса. Выберите, пожалуйста, для себя свой лифтбэк. Если бы вам нужно было выбирать из этих четырех автомобилей, что бы вы выбрали? Я однозначно выбрал бы Чинган Юниви. И не только потому, что у меня сейчас в тесте этот автомобиль, в смысле, я сейчас прощаюсь с ним. А просто потому, что я ездил на каждом из них. Ну вот на G7, правда, только пассажиром. И поскольку для меня все еще важно, все еще важны мои ощущения, мои впечатления, мои эмоции и та связь, которую ты испытываешь вот с автомобилем, для меня все еще важно. Есть люди, которым, ну, для которых это либо никогда и не было важным, либо уже не важно, потому что, ну, типа, я уже наигрался в эти игрушки, теперь мне нужно, чтобы меня воспринимали окружающие каким-то образом. Это все, это люди, которые Мерседесы покупают, короче. Извините. Классный выбор, вы молодцы. Но Мерседесы сегодня покупают только из-за этого. Потому что любой другой причины ее не существует. Платить такие деньги за эти, ну, пластиковый салон, за поделку, за вот эту. И, ну, как бы, за вполне себе очень ординарные ходовые характеристики. Ну, такое, все очень усредненное. За качество, читай, надежность. Надежность как оборотная сторона качества. За надежность, которая вызывает массу вопросов. Сервис, который вызывает массу вопросов. Там, ну и вообще все остальное. В общем, есть же те, кто среди вас, те, кто покупает Мерседесы, правильно? Вот это люди, которым важно что угодно, но не эмоции, не ходовые характеристики, не вот это все. Потому что, простите меня, пожалуйста, я не говорю, что вы должны были купить китайца или шведа, но уж точно совершенно, если для вас важны были бы эмоции, если бы для вас было важно, как рулится ваш автомобиль, как он ведет себя в сложных связках, как он передает обратную связь, как у вас с ним на «ты», как вы с ним общаетесь, пока едете, вы бы купили BMW. Просто вы бы взяли BMW, тем более, что в каждом классе, ну, я имею в виду по сегментам, начиная от микроскопических козявок ваших моделей и заканчивая большими кроссоверами, в каждом классе есть альтер-эго какое-то у Мерседеса. Ну, в смысле, ровно такая же модель в BMW. Ровно такая же, в этом же классе. Четырехдверное купе фастбэк есть. Пожалуйста, ну, вот А7. В смысле, чем я говорю? Восьмерки, я про Audi, видите? На этом самом, по Фрейду. Ну, в общем, всегда есть чем заменить любой Мерседес. Ну, просто любой. Сейчас мне про гелик скажет кто-нибудь обязательно. Ну, да, BMW не делает, не занимается выпуском тракторов. Ну, что делать? Это большое упущение, конечно, со стороны компании BMW. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, посмотрел сейчас ваш краш-тест, который вы
слушаете.
Ну, скажу честно, я сейчас взял, проголосовал за этот бестюн.
Ага. Ну, просто чисто визуально. Просто визуально.
Я ничего в них не понимаю. Ну, вот именно технику, да, вот это все, как там ощущаешься. Я вот так посмотрел визуально. Ну, москвич, ну, я за это вообще не принципиально проголосовать никогда нигде не буду, потому как, ну, если вот назовите его честно, что это есть, тогда да. Вот. И поэтому, если сейчас рванет бестюн, я считаю, что как бы это не совсем корректно, наверное, ваш там взять его и выключить. Потому
корректно,
как
корректно.
Таких, как я, наверное, их десятки же.
Нет, ну десятки, но не сотни. А тут вот, сотни прилетают за секунду.
Роман, а вот у вас был тест-драйв, вот Audi Q5, да, как в Китае,
да,
тоже.
Да.
А вот скажите откровенно, вот кто победил просто без
лиц? Хончи. Хончи победил.
Хончи победил,
да,
все-таки?
Да.
А вот. А по эмоциям,
Audi... Потому что он победил не... ну как, понимаете, просто... Победа в нашей программе, в этой выбор есть, она строится из целого набора критериев.
А, ну ладно.
То есть мы сначала визуально оцениваем автомобиль. Потом мы сидим впереди, место водителя, переднего пассажира, эргономика, оснащение. Потом мы сидим сзади, и по каждой категории выставляется оценка. По каждой. Потом мы сидим на заднем диване, его пространство, оснащенность. Потом мы смотрим багажники. Потом испытания, управляемость, разгоны, торможение, руление, все остальное, набор ассистентов. Потом динамика разгона. И потом суммарно все это, все баллы суммируются, и в результате получается победа. То есть это не потому, что там он что-то там одно у него, он выглядит современнее, да?
Понятно,
а по совокупности. По некоторым параметрам Audi на голову выше. К примеру, там Audi привезла... больше секунды до сотни. Просто разгон до сотни. Audi гораздо динамичней. У Audi там еще есть какие-то эти штуки, но по совокупности. Плюс еще и сам факт, что Audi 4-летний будет автомобиль с обслуживанием 4-летнего Audi, у которого уже пинается робот. Я в нескольких режимах поездил, не стал Федорова расстраивать, но уже пинается робот, уже видно, что подходит время его. А машине 70 с небольшим тысяч пробег у нее.
Ну, трава.
Вот. Или новый Хончи. Конечно, новый.
Ну, понятно. А вот по поводу Мерседеса вы правы. Я, знаете, я когда в него вот сажусь, ну, полно у нас тут. И скажу откровенно. Я еду, и мне ничего не надо. Еду, кайфую. Такой вот какая динамика.
Да.
Мне хорошо.
Да.
Я такой вот плыву себе, доплыву, да. Там до Казани обратно. Но как только сажусь в BMW, скажу откровенно, вот почему я себе лично эту машину и жене никогда не куплю? Вот никогда в жизни, потому как это не из-за того, что машина плохая. Я сажусь, и я становлюсь конченным дебилом.
Ну, надо работать над собой. Надо над собой
я
работать.
Я нормально работаю над собой, но я не могу. Я сажусь, надо. И мне хочется...
Да, спасибо, спасибо большое. Надо стараться, Александр, надо стараться. Жизнь вызов, это вызов. И если вы все время будете находиться в зоне комфорта, все время в своей уютной пижамке, уютных валеных тапках, если надо, я посоветую. Я нашел много лет назад, сначала мне подарили, а потом я уже сам стал себе покупать, потому что они протираются периодически в районе большого пальца. Большой палец опорный, вы знали? У нас у людей большой палец оказывается опорный. То есть у меня, ну, ты когда ходишь, большим пальцем в итоге опираешься при ходьбе. Вот. И протирается в районе большого пальца. Валенные, из войлока такие, как валенки. Но тапки офигенные вообще просто. Я постоянно покупаю, у меня уже третье поколение таких. Вот. Очень уютные. Прям вообще шикардос. Но надо выходить иногда из зоны комфорта. Ты же не будешь в тапках все время и в пижаме ходить. Надо выходить туда, где новые вызовы, где, да, ты чувствуешь, что тебе дискомфортно, да, ты справляться с этим, побеждать себя. Или признавать поражение. Вот. Заранее. Не тогда, когда ты о столб разорвал свою БМВшку. Так, надо садиться на 21.07, ездить до Казани и обратно. Посмотрим. Точно полюбит БМВ. Нет, ну мы же не о таких крайних запредельных случаях говорим. У Дениса Леонидовича Мерседес его все. Он говорит, Мерседес наше все, руки прочь от Мерседеса. Да никто не трогает ваш Мерседес, я вас умоляю, пожалуйста. Ну что, 84% минус прибыль в Китае у Мерседес. Кто его трогает? И он никому не нужен. Вот. Его никто не трогает, и его никто не покупает. Поэтому он, пожалуйста, пожалуйста. Просто я говорю, что люди на Мерседес, это люди без амбиций автомобильных. Ну, автомобильных. Амбиции могут быть связаны ваши, когда вы покупаете, тем более сейчас, когда вы покупаете Мерседес, когда вы за Е-класс там по 15 лямов отваливаете. За Е-класс. Я Е говорю класс, внимание. Не С. За Ешку 15 миллионов вы готовы отвалить. За абсолютно посредственный автомобиль. Да, бизнес-класса, абсолютно посредственный седан. Ну, просто посредственный. И вы при этом готовы по подвеске посредственной, по отделке салона, причем любой. Даже если вы возьмете в самом широком смысле слово «комплектация высокая», это все равно будет посредственная отделка, которая очень классно выглядит на фото и видео, но когда начинаешь тактильно с ней общаться, трогать руками, ты понимаешь, что никакого шпона уже в помине не осталось в «Мерседесе». Просто пластиковые аналоги. Никакого металлических оборок никаких, ничего не осталось, просто пластиковые аналоги, покрытые каким-то этим слоем, похожего чего-то на металл. Ну, в общем, такое. Это едешь и на плохой дороге, вдруг у тебя он начинает салон весь звучать, там поскрипывает, там что-то подтирает, там еще что-то. 15 миллионов вы за это отдаете. Простите меня, пожалуйста, я считаю, что никаких амбиций именно водительских у вас нет. Другие есть амбиции. Показать, что вы можете. Это как, знаете, в ресторане шикануть и заказать бутылку кристалла там за 25 тысяч долларов шампанское. Оно нафиг вам как шампанское не нужно. Вам показать нужно, что вы можете такое заказать. А как шампанское, это, ну, да, я вас умоляю. Вот. Вот что вы хотите показать. Вот и все. Так что никаких обид не должно быть. Зато у вас много других амбиций. Вы хотите казаться респектабельным быть. Вы считаете, что автомобиль это атрибут, который максимально показывает людям, что вы респектабельны. Плюс само слово «Мерседес» стало уже нарицательным давным-давно. И вот это все. Но мы же не об этом говорим, мы о ходовых характеристиках. Короче, по ходовым характеристикам UNI-V не просто в этом краш-тесте побивает всех. Я сейчас возвращаюсь к нашему краш-тесту, где мы выбираем из 4 представленных официально на российском рынке лифтбеков. Он побивает вообще, в принципе, практически все легковики, которые у меня были в сегменте, ну, вот здесь вот 3 с плюсом миллиона. 3, потому что, ну, есть разные, и есть автомобили, ну, значительно технологичнее и динамичнее, и не хуже рулиться будут они, все понятно. Но в сегменте 3... с небольшим плюсом копеечек миллионов рублей найти легковик Я имею в виду тип кузова сейчас. Я не имею в виду кроссовер, я не имею в виду... Вот я имею в виду именно лифтбэк. Ну, короче, многие из лифтбэков, чего греха таить, они выглядят как седаны. Многие седаны, многим седанам положено было бы быть лифтбэком. К примеру, посмотрите на, не знаю, на Сонату и на К5 Kia. Ну, просто просится откидывание багажника вместе со стеклом. Просто просится у него. Но нет, они седаны. Вот, поэтому я так говорю. Вот из этого сегмента UNI-V едет просто мое почтение, как говорится. И ощущаешь это... Интересно, что ощущаешь это далеко не сразу. Если у вас UNI-V или там вот, ну, в каршере тоже они есть, все-таки жмите кнопку «Спорт», выбирайте режим «Спорт», потому что среди автомобилей вот этого сегмента я больше не вспомню такой значительной разницы, чтобы достигалась такая значительная разница в характере автомобиля, в его поведении, как у UNI-V. Это я еще Super Race кнопку не нажимал ни разу. Боюсь ее. Думаю, обратно буду ехать, включу. Там еще есть отдельная кнопка такая, оранжевая. Гипердрайв какой-то. Супер рейс, там все перестраивается. Но никакого супер рейс естественного автомобиля не может быть с заданными характеристиками его. Но режим так называется. В общем, что вот в очередной раз едешь на нем и думаешь, вот что делает робот. При всей нашей любви к автоматам, к автоматическим коробкам передач, а эта любовь замешана, на, опять же, на зоне комфорта, правильно? То есть нам комфортно думать, что у нас что-то понятное и прогнозируемо стареющее и относительно надежное. Вот что мы думаем об автомате. И этот комфорт уже настолько укоренился в сознании, что автомат, наличие автоматической, классической автоматической коробки передач, как бы сразу прибавляет автомобилю каких-то бонусов, которых, может быть, и там ничего у него и нет. Но он сразу выглядит лучше для нас. Он сразу обладает каким-то преимуществом. Сразу. Если мы узнаем, что у него автоматическая коробка передач. Но никакой в жизни автомат не сможет так работать, как робот у UNI-V в режиме спорт. Это просто... Там какой-то сидит маленький гонщик, маленький спортсмен профессиональный, который сам переключает передачи и делает это так, чтобы твой автомобиль во всех-всех-всех режимах, всех-всех-всех, начиная от режима светофорного движения, где у тебя скорость 30, 40, 60, 40, 20, 30, 20, 30, 40, 60, вот в этом режиме, продолжая режимом, где ты до сотни доезжаешь где-то, ну, там едешь по МКАД, к примеру, и заканчивая режимом, когда ты идешь по магистрали, которая 130 разрешенная, но ты знаешь, что камер нет, и поэтому... Я так не делал, я слышал просто. И поэтому ты иногда за 200 вываливаешься по скорости. В каждом из этих режимов этот маленький гонщик, который сидит там в коробке, маленький, он всегда все делает идеально, переключение. Как бы ты ни делал. Динамичный разгон, потом дикое торможение, тормаживаешься и думаешь, нет, опять нужно разгоняться. Ни одной ситуации, при которой он запутался, где-то что-то там засбоил, где-то затупил немножечко, ни одной. В этом смысле я такой робот, такую настройку робота встречал только у Golf R. Помните, такая была штуковина? Она, наверное, сейчас есть. Вот. И там тоже робот был. И вот там тоже так вот это все работало. Это прям огонь. Вообще. И самое удивительное, что ты просто не ожидаешь от него этого. Ну, такого. За это приходится, конечно, тоже платить. За это приходится платить нереальным тормозом, тормознутостью коробки на старте. То есть ты начинаешь ехать, включаешь драйв, отпускаешь педаль тормоза, ничего не происходит. Нажимаешь на педаль газа, ничего не происходит. Продолжаешь жать педаль газа, ничего не происходит. И потом он такой: а, в смысле, ты что, поехать? Ну, такой, начинает ехать. То есть такой, в какой-то момент ты думаешь, да что с тобой? Но зато потом, уже потом, когда поехал и несколько раз уже перепрыгнул вверх-вниз, вверх-вниз, потом это просто неостановимый агрегат. Вообще. Но только вот в режиме спорт. Во всех остальных, ну, робот как робот, ничего такого. Но в спорте руль и алгоритм работы коробки с двигателем, ну, плюс еще двигатель помогает, там, 181 сила. Ну, хватает для не очень тяжелого автомобиля. И руление, и удивительно, что подвеска, вот это тоже поразительно, у меня предыдущий-то был тоже Чинган, Юник, это кроссовер, он, мы по умолчанию считаем, что подвеска кроссовера, как правило, более энергоемкая, чем подвеска седана, давайте я буду говорить лифтбэк, называть седаном все равно, потому что, ну, такой кузов. Она более энергоемкая, мы от кроссоверов ждем, что он лучше будет обрабатывать лежачие полицейские, там, люки какие-то. Просто за счет конструкции подвески. Нифига подобного. Там, где... ну, я же проезжаю одни и те же полицейские, одни и те же люки. Каждое утро, там, днем езжу сюда на работу. Там, где Юник уже начинал, там, не постукивать, но так довольно... громко погромыхивать подвесочкой на каких-то полицейских, этот врум-врум, очень аккуратно, очень упруго, врум-врум, вот все проглотил и пошел дальше. То есть настройка робота, настройка подвески, рулевое, отточенное в спорт-режиме, делает управление этим автомобилем сплошным удовольствием. Просто сплошным удовольствием. И хотя бы за это, ну и плюс он еще выглядит классно, хотя бы за все за это я абсолютно точно выбираю Univi. И больше вам скажу, что если бы даже здесь был царь сегмента, такой принц, окей, не царь, но принц сегмента лифтбеков, имея в виду Шкоду Октавию, я бы все равно выбрал Univi. Ну не едет так Октавия. Да, ну что хотите, то и делайте, что хотите, то и думайте. Но Октавия... ординарный, семейный, валкий автомобиль. Ну, не едет она так, как Univi. А стоит при этом, если мы сейчас сюда Октавию добавили, это будет где-то 4-4,5 миллиона рублей. Да, а что у Univi? Сейчас я гляну. Что я там у них? 2,9, 3,2. Начинается 2,9, заканчивается 3,2. Все цены дают, даны РРЦ. На самом деле дилеры продают их дешевле, потому что они скидки применяют. Но вот РРЦ 2,9, 3,2.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 29 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Я вам сейчас поворот авианосца покажу. Только вы не обижайтесь. Это, вероятно, не тот поворот, в результате которого авианосец потерял самолет. Сразу нужно это отметить. Вероятно, это не тот поворот. Но критических экстренных поворотов у авианосца вариантов не очень много. Ну, в смысле, если авианосцу нужно сделать критический маневр, маневр уклонения, так называемый, то он всегда будет выглядеть одинаково. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, как, ну, как экстренное торможение автомобиля. Вот вы по прямой разгоняетесь и просто резко в педаль, в пол не нажимаете, а бьете. Так. И... вот сколько раз вы это будете делать, вот примерно одинаково будут выглядеть все ваши торможения снаружи. Ну, вот они будут таким. Такой замедляется автомобиль. Вот. Поэтому, если на тот случай, если вдруг вы вздумаете писать, что-то я не вижу на борту у него самолетов, которые могли бы упасть, это, вероятно, не тот поворот. Но это иллюстрация такого поворота, в результате которого, вот в результате такого же маневра, ВМС США сейчас потеряли в море F-18. По приблизительным прикидкам он 60 миллионов долларов стоит. Ну, сами пересчитайте в рубли, там, я не знаю, во что еще. Ну, ну, важно. Он упал за борт USS Гарри Труман. Это авианосец. Как сообщается, во время резкого поворота, чтобы уйти от огня хуситов. Из чего они стреляли в него? Из автоматов. Вот. Сообщает CNN. Все вопросы к CNN. Я просто разместил это видео. Ладно? Сейчас нет у меня возможности дописывать, что, вероятно, на видео не тот маневр, но это тоже разворот. Видео демонстрирует, как авианосец, эта махина весом сколько-то там тысяч тонн, умеет маневрировать. Нужно отдать ему должное, делает это он так, что у него крен на борт оказывается вот такой. Ну, все, что плохо закреплено, все должно скатиться с этой, с палубы. Вероятно, в результате, ну, реально, выглядит это, конечно, прям... В результате такого маневра и был потерян самолет. Это уже второй самолет, который потерял, я так понимаю, этот же Труман. Сейчас я почитаю. Этот же, не этот же. Сейчас, секундочку. 22 декабря случайно сбит USS Геттисбург. А, нет, этот сбит был другим. Но в этом же регионе. То есть 22 декабря сами сбили свой F-18 в результате дружественного огня. Дружественный огонь так звучит классно. Ну, как если бы... Да, это не страшно. Такие, сбили. О, сбили самолет. Как? Да дружественный огонь. А, ну дружественный огонь. Это как это, больной перед смертью потел. Потел. Это хорошо. Вот это прям хороший знак. Что потел. На вариаторе прицеп таскать выдержит. Вариатор. А вы почитайте. В инструкции все должно быть описано. Сейчас. Так, подожди. Миссис. Не знаю, как вас. Подождите, секундочку, у нас тут мальчики серьезный разговор затеяли. Во-первых, у вас должно быть написано все, вот, про вариатор. Во-вторых, Павел Федоров, ты здесь? У нас есть Федоров Павел, вот, который таскает прицепы. Он, по-моему, появился на свет, и первым делом у него вместо машинки, которую мальчишки все таскают на веревочке, он первым делом начал таскать прицеп за собой. Отбирал у дедушки эту тележку, на которой листья там возили все это, и таскал за собой вместо машинки. Все время в прицепах, он все время с прицепами что-то ездит. Пашка, Павел, набери в эфир, а, звякни. 7373948. Позвони, а, сложно тебе? Скажи про прицепы. У тебя же что-то уже было даже, по-моему, на вариаторе, и ты даже что-то так... Или не было, или было. Но про прицепы и про таскание прицепов он знает вообще все. Я же так скажу аккуратно. Вариатор, ну, как и любая коробка. Он рассчитан на определенное количество крутящего момента. Правильно?
Правильно.
Значит, то есть он, ну, на тягу определенную. Если вы собираетесь буксировать прицеп, мне кажется, очень многое зависит от степени вашей вдумчивости и психопатичности. Ну, то есть если вы любите стартовать с места, вот так вот всегда, и так вы будете делать с прицепом, то это может угробить любую коробку вообще, в принципе. А если вы с головой, и вы точно рассчитываете допуски, ну, то есть вы знаете, что вот автомобиль можно... Я думаю, что в инструкции вообще должно так описаны быть эти условия. В инструкции. Ну, в смысле, эксплуатация. Инструкция по эксплуатации транспортного средства. И вообще нужно исходить из всего того, что производитель сам закладывает в свое транспортное средство. Порой наш жизненный опыт... Наш жизненный опыт и наши ощущения противоречат. И мы такие, да ладно, они там напишут фигню всякую, я знаю, что будет нормально. И вот это как раз позиция неправильная. Правильная позиция — почитать, что написано, и исходя из этого действовать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю, да.
А вот у меня японские как раз машины, и у них же, ну, не то что почти, у тех, у которых я знаю, у них вариаторы... ну вот на Кашкай, ну у меня на механик, но все равно на Кашкай там вариатор, и на тот же этот Джатка, этот вариатор, и 11-й, 16-й, и на Аутлендере вариатор 16-й и 11-й бывает, вот. И там вот форумы, там люди, ну, разделяются как раз те, что всю жизнь таскают прицепы, у них ничего не происходит. Mm-hmm. Те, что не таскают.
И у них что-то, они... и у них что-то происходит. Спасибо вам большое. Я так вам скажу. Безусловно, если вы спросите меня, полезно ли для автомобиля, тем более на вариаторе, возить прицеп, ну, то есть продлевает ли это ресурс агрегата? Нет, не продлевает. Нет. И поэтому мы должны говорить о том, какова степень воздействия, негативного воздействия. Существует ли она... То, что она существует, это факт. Ну, это усложняет жизнь коробки, вообще автомобилю. Насколько? Не знаю. Если вам нужно, чтобы автомобиль ваш проехал, вариатор проехал 500 тысяч, это одна история. Если вы планируете несколько лет эксплуатировать автомобиль и потом продавать, другая история. Вот Роман пишет: Nissan X-Trail 8-го года.
8-го года.
Т-31 еще. Вариатор. Пробег 467 тысяч километров. Правда, мы не знаем, Роман, это пробег с прицепом или пробег без прицепа. Вы не указали. Все, теперь точно пилюля. Все, не будем больше даму заставлять ждать. Ну что, ну, гусары. И, конечно, зависит все от веса прицепа. Это я уже говорил, да? Ну, в смысле. Если вы турбину для ГС будете вести, она там 200 тонн весит или 300. Это одна история. А если картошечка, другая. Есть рекомендация от моего умного электронного друга. Шагу не ступаю больше. Шагу не ступаю, чтобы не спросить его, правильный ли шаг я собираюсь сделать. Он мне все подскажет. Молодец, молодец. Стратегии разрабатывает. Все, как семейные конфликты уладить. Все знает. Все, все с ним обсуждаю. Все, он обо мне все знает. И про то, как ездить с прицепами на вариаторе, тоже знает. Сейчас расскажу. Игорь Захаров, доброе утро, Владимир Евгений Пантелеев здесь. Роман и Панк 13-й, Тим, Вась Куролесов. Приветствую, Александр Тюрин. Молодой дедулька тоже с нами. Павел Счастье, Краснознаменску тоже привет. Денис Леонидович, Сергей Чайковский, «Сталкер» здесь. Тамази, Бушурали. Брови слона, Брайт и Илья. Доброе утро. Олег, Москва, Гальянова. Лучшие люди планеты здесь. В бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово говорит МСК-бот. Доброе утро, Иван Костяков. Ну что ж вы, ну ты пришел, а у нас уже пилюли уже закончилась. Пришел, а она закончилась. Доброе утро, добрый хирург, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. Щукин и все, я напомню, Щукин и все. Мега-разворот авианосца. Посмотрите, как он это делает. Закладывает просто, будь здоров, вообще так. Вспенивая пучину океанскую, уходит от обстрела хуситов, а? Напугали как. Да, да, и потерял самолет заодно. С палубы свалился F-18. Это для авианосцев не очень редкая история, когда теряются самолеты. Но вот так вот, чтобы от страха. Да, у страха есть цена. 60 миллионов долларов стоит один самолет. Но не для этого только. Не только для этого заходите, пожалуйста, в телегу, потому что идет краш-тест. На этой неделе мы без большого турнирного краш-теста обходимся, и поэтому, что называется, забава или заруба для души, просто для души, просто. Ну вот мне интересно, если взять отдельный сегмент, довольно узкий сегмент, он представлен всего четырьмя, на самом деле шестью. Мы нашли 6 с моим умным электронным помощником. 6 лифтбеков на российском рынке, 2 из которых вываливаются из категории среднего класса, просто потому что один это гранта, вот, ну, по понятным причинам, мы можем смело называть это сверхбюджетный автомобиль, потому что найти сегодня автомобиль дешевле гранты новый, это, ну, не получится. Официально представлены, имеется в виду, конечно. А другой есть у Джема. У М-Джема. МГ. Помните, такая британская? Morris Garage. Такой бренд. Он сейчас принадлежит китайцам. Да. Он принадлежит китайцам. Но продолжают делать интересные тачки, красивые по дизайну. Видно, что вкладывают в них все. Там родстер есть. И есть лифтбэк тоже. Он, по-моему, если не ошибаюсь, вот просто называется 7. Или какая-то буква есть у него, или еще цифра 7. Но там фишка в том, что у него в районе 4 начало цены только. Только начинается на 4. То есть... В этом отдельно взятом бренде китайцы решили, о чем мы в самом-то деле должны снижать, и вот это все. Пусть оно стоит, как оно вот стоит. Да, MG7 называется эта штука. Вот я вам показываю его. Красивый лифтбэк, прямо скажем. Чем-то отсылает нас к семерке Audi A7, чем-то к Чингану даже, вот такой по стилю исполнения. Реально красивая машина, с 23-го года выпускается. А есть еще фоточки? Да, есть еще фотография, вот смотрите. Нечего сказать, автомобиль красивый, эффектный, мощная выхлопная система сзади, сдвоенные патрубки. А внутри, кстати говоря, просто черри как черри. Ну, в смысле, ну, панель отдельная, такая монолит, приборка, мультимедийка, объединенные в единую консоль. Так что, ну, как бы внутри, ну, нужно сказать, китайцы сумели стереть грань между премиумом и высоким классом автомобильным, который, отличительной чертой которого, помимо всего, был еще и подход к дизайну, к комплектации, к некоторым технологиям, там, ну, например, цифровые приборки и все такое у нас там, это премиум. И они, да, они во все, везде, просто везде все примерно, вот возьми премиум какой-то, а потом возьми масс-маркет какой-нибудь, и ты поймешь, что и там все есть, а отличаются они, бог его знает даже, чем они отличаются. В общем, такое дело. Но красивый, красивый. По технике, правда, ну вот я говорю, он стоит, видите, 4,5, 4,5, 1 сейчас в продаже вообще есть. Почему-то. Потому что их на заказ везут, надо сначала заказать его. А, кстати, по характеристикам тоже. 1,5 литра, 188 сил. Это вообще чинган прям. Надо GM, этот, MG точнее, извините, почитать. Может, это чинган тоже прикупил? Правда, есть еще двухлитровая версия на 261 силу, негуманную 261 силу. Привод всегда передний, полноприводных версий нет. Автомат 9-ступенчатый, если на автомате, двухлитровая версия. И цена в районе, видите, 4,5 миллионов рублей. Поэтому я считаю, что он выпал за категорию тех лифтбеков, которые сегодня участвуют в краш-тесте. Поэтому я определил круг подозреваемых, где цена примерно вращается вокруг 3 миллионов рублей с плюсом или с минусом. И вот что мы с вами имеем. Чинган Юниви, Бестюн B70, Москвич 3, Джак J7. Москвич 3, J7, родственники, как вы знаете. Хотя вообще нужно отдать должное китайским автомобилям, глядя на их технические параметры, на агрегаты, узлы, детали, компоновку. Создается ощущение, что они все из одной дырочки в земле произошли. Такие, как гномы появляются из дыры в земле. Такие, ну, в смысле, ну, что они все родственники, как бы. В широком смысле слова так и есть. Вообще все автомобили, все родственники. Чинган Юниви. 1,5 литра, 181 сила, робот 7-ступенчатый, привод передний. И о нем я уже рассказал, на мой взгляд, один из самых драйвовых автомобилей в этом сегменте, из тех, что официально у нас представлены, в районе 3 миллионов рублей с точки зрения движения, руления, настройки подвески и работы робота именно. Не двигателя, но что двигатели есть и помощнее, к примеру, у B70-го Бестюна 217 лошадей. Но там автомат 6-ступенчатый Айсин, довольно размеренный. Он все делает так, как если бы он был Камри какой-нибудь. Ну, что-то такое. Вот. И от него, конечно, никакой прыти. Он просто едет, ну, просто нормально ездит. Но Чинган на роботе в спорт-режиме просто острие меча какого-то. Этого японского катаны. Очень острый, очень. Дальше, Бестюн B70. В краш-тесте я указал его кириллическим написанием для того, чтобы избежать подключения ботов, которые реагируют, вероятно, на Бестюн. Я думаю, что кириллицу-то вы не прочтете. 1,5 литра или 2 литра. В двух версиях представлен автомобиль на нашем рынке. 160 и 217 лошадиных сил. Младший мотор агрегатируется роботом 7-ступенчатым, старший, как я уже сказал, Айсин автомат 6-ступенчатый. Привод только передний. Цена 2,5-3,3. А, по Чингану я сказал, цена 2,9-3,2. Да, кстати, о цене. Есть разные версии, потому что, ну, к примеру, Бестюн предлагается еще 23-го модельного года. 23-го! И там цена на 100 там что-то тысяч поменьше. Но я брал 24-й год. Извините, у нас 25-й год уже. Вы можете остатки со склада продавать хоть 19-го года. Но это отдельная какая-то эксклюзивная история. Я считаю, что цена автомобиля есть здесь и сейчас. Новый автомобиль — это здесь и сейчас новый автомобиль. Правильно? Правильно. Бестюн B70, 2,5, 3,3. Разброс такой широкий, видите, по Чингану разброс всего 300 тысяч, 2,9, 3,2 по комплектациям. Здесь разброс 800 тысяч, но это связано с тем, что здесь не только комплектации, но еще и технические аргументы в виде другого двигателя, другой коробки. Поэтому цена такая. Маленький мотор с коробкой-роботом от 2,5. Максимальная версия двухлитровый, 217 сил на автомате. 3,3. Бестюн B70. Москвич 6. 1,5 литра. в двух версиях мощности 136 или 174 лошадиные силы. Коробки, младший двигатель, тот, который 136, на вариаторе, тот, что постарше, тот на роботе. Робот, интересно, шестиступенчатый. Привод только передний. Цена на «Москвич» от 2,5 миллионов рублей до 3 миллионов 200 тысяч. Опять же, мы видим, что здесь как бы два двигателя, две коробки, и поэтому цена, диапазон цен большой. Самый доступный, но и самый, прямо скажем, архаичный и скромный. Jag J7, мотор 1,5 литра, одна модификация, 136 сил. Коробка исключительно вариатор, привод передний, цена от 2 миллионов до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Поэтому, я думаю так, и поэтому тоже, по этой причине, мы в последнее время все чаще и чаще видим их в такси. Хотя не так, неправильно сказал. Какое-то время все чаще и чаще, а потом куда-то пропали. Может, на ремонт поехали, не знаю. Jag J7 набирает в голосовании после 600 голосов 5%. Москвич 3 12%. Почему 3? 6. У меня ошибка в голосовании. Простите, я написал Москвич 3. Но это неправда. Москвич 6 на самом деле. То есть в описании я правильно указал, а в голосовании написал зачем-то Москвич 3, а в голосовании я не могу уже изменить позиции, поэтому так ему и оставаться Москвичом третьим. Но мы знаем, что это Москвич 6. 12%. B70, Бестюн кириллический, 20%. Чинган Юни-Ви, заслуженные, 62%.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 29 апреля. Я много раз уже говорил эту формулу, проговаривал ее мною изобретенную, вот, и формулу счастья для туриста случайно снял момент теракта, который поставил Индию и Пакистан на грань войны. Он поехал на таком канате, и вот он едет, и что, где теракт? Он едет. На видео слышны звуки. Видно, как люди в панике разбегаются. Да, вот люди побежали. А он едет на канате над поляной, над этой. Вот люди разбегаются. Ага, ну хорошо, потом посмотрим. В общем, я говорил, что для того, чтобы улучшить, по-настоящему улучшить жизнь людей, можно действовать двумя способами. Один контрпродуктивный метод. Заниматься фактическими улучшениями. Ну, то есть действительно что-то делать, чтобы изменить нынешнее положение и фактически улучшить это положение. Это контрпродуктивно, очень затратно, экономически невыгодно и неблагодарно, потому что потом все равно никто не поблагодарит тебя, и тебе придется потом все время выдерживать эту высокую планку на тот уровень, который ты улучшил. В общем, это неправильно. Улучшать нужно вот как. Нужно сначала сильно ухудшить. Вот по отношению ко вчерашнему дню сегодня должно быть хуже. А завтра вернуть, как было. И все. И все. Это праздник. Это, ну, как бы, все. И ты сэкономил. И люди довольны. И стали ценить, елки-палки, то, что у них есть, и то, что они не замечают в своей повседневной жизни. Вот так нужно улучшать. Вот так нужно работать. В магазинах пустеют полки. Запасы воды заканчиваются. Нерабочие канализации. Вода и сточные воды не откачиваются. Возможно, затопление помещений, подъем уровня вот этого всего. Лифты не работают. Многие люди застряли, не могут выбраться. Кричат «Мама! Мама!». У некоторых паническая атака. Они сидят, обняв колени этими руками и рыдают. Мобильный интернет в ближайшие часы ну, в смысле, отключен, не работает, заканчивается. Это касается генераторов, тоже все заканчивается, бензин заканчивается, качать бензин не могут из бензоколонок, потому что электричества нет, карты не принимаются к оплате, только наличные. При этом банкоматы не работают в большинстве районов. Где взять наличные? Самый ценный товар сейчас – пауэрбанки. Цена их достигает 12 тысяч евро. По 12 тысяч евро. Мы сейчас говорим об электричестве, которого помимо Испании нет еще в Португалии и по всей Андорре и на части территории Франции. Господа Петров, Башар, ну, в смысле, господа эти, что там, халатность или что стало результатом, в смысле, в результате чего этот блэкаут случился, это Европа. У них там то ли в результате лесных пожаров обрыв каких-то высоковольтных линий, которые из одной стороны в другую ведут. И, в общем, света нет в домах, нет интернета, не работает мобильное. Как видно, магазины не работают. В Лиссабоне метро не работает. В Мадриде матч крупного теннисного турнира остановили. Компьютеры везде позависали. В Валенсии падение напряжения на путях железных дорог, из-за чего приостановили движение поездов. Вот, это ретроспектива. То есть это было еще вчера, потом Испания и дикие эти, сначала дикий наплыв людей в магазины, а потом пустые полки. Вот испанский гипер после того, как туда сходили люди. Вот полки.
Completely empty.
Empty.
All the water is gone.
Все. Вся вода закончилась. Ну, там неправда, не вся. 5 бутылок стояло, я видел только что. Все. Empty. Empty. Все empty. Empty. Все, пустое. В общем, все закончилось. А потом стали возвращать электричество. Я же не зря начал с того, что как правильно улучшать. Посмотрите, послушайте и посмотрите. Радио говорит МСК, здесь трансляция. Двор. Жилой двор. Люди празднуют. Просто вернули электричество. Вот набережная испанская.
Ебать!
Ой, что он сказал? Загребай. Русские туристы, как всегда, елки-палки. Вот можно сказать про вас, а? Про нас, про русских. Русские. Чего материтесь постоянно? Скажите, на видео всегда. Что бы ни случилось. Увидел белого медведя. Идет ледокол. Падает метеорит. Едет быстро автомобиль. Родился ребенок, делает первые шаги. Вот первая реакция, надо обязательно матом просто. Вот матом это все. Скажите, русские. Ну что за культура такая? У нас колоссальное количество слов в языке. Колоссальное. И все время... реально. Просто выделяет всегда, везде, на всех курортах, во всем мире. Всегда русский выделяется тем, что ты слышишь такой нормальный, забористый матерок. Причем матерок не просто... Ладно, матерок, когда там спор какой-то, еще что-то, заканчиваются аргументы. Матерок, потому что радостно. От радости матерок. Матерок, потому что удивлен. Матерок, потому что вкусно. Матерок, потому что тепло и приятное море. Все время матерок какой-то. Русские. Чё, как это? Ну, серьезно. Это туристы русские в Испании. Первое, что ты слышишь. Короче, они радуются, что на набережной включили свет. Господи, я... Ой, вообще не по теме, но если, знаете, скажите, пожалуйста, улица Петровка сегодня перекрыта? Я сейчас не знаю, я посмотрю на улицу Петровку. Улица Петровка. Сейчас мы посмотрим на улицу Петровка. Должна быть, в связи с чем она должна быть перекрыта? Пока что движение есть. У главного управления МВД движение, желтенькое пока что. Нет никаких знаков перекрытия, и на Петровке я не вижу сейчас. На Трубной уже рядышком там красненькое такое, но это такое дело. А так больше нет, ничего, Петровка вроде бы едет. Сейчас я посмотрю в департаменте транспорта, быстро гляну. Дептранс, туды тебя в качель! Нужно так вот говорить, правильно? Мы же это самое. Так, а где Дептранс? А почему вы думаете, что она должна быть перекрыта? По какой причине? Так, доброе утро. Сегодня в городе ожидается дождь. К вечеру, возможно, затруднения. В центре, на третьем, на МКАД. Поэтому планируйте маршруты заранее, говорят они. Вот, в департаменте транспорта. Нелегальных перевозчиков стало меньше. Как рассказал Лексутов, более 1500 транспортных средств таких нарушителей переместили на спецстоянки за первые 3 месяца. Это почти 33% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нелегальные перевозчики возле станции метро. Кто такие нелегальные перевозчики? На картинке нарисован микроавтобус. То есть нелегальные перевозчики, имеются в виду эти нелегальные маршрутки. А что еще есть такие? Я не знал. Все. Велосипедисты, внимание, открываем регистрацию на первый в этом году велофестиваль, который пройдет 17 мая. Автомобилисты, внимание, планируйте как-то что-то так, чтобы 16 мая свалить из города или 17-го не пользоваться городом, потому что это вам не мотоциклисты. Эти так быстро не смогут проехать. И будет к тому же гораздо теплее. Эти будут ехать долго. Велофестиваль. Городок велофестиваля откроется на Зубовской площади. На Зубовской, прямо на Зубовской площади. Городок. Ну, городок будет. Для комфорта всех участников, то есть для комфорта велосипедистов, понятно? О комфорте всех остальных это такое дело. Потом подумаем. Главное, комфорт велосипедистов. Для комфорта всех участников разделили время начала заезда на 3 интервала. Ну, так, чтобы не в одно время перекрыли и открыли, а так, чтобы перекрыли и на весь день, чтобы 15.00, 16.00, 17.00. Перекрыто будет все. Все. Будет перекрыто полностью Садовое кольцо, внешняя сторона. Перекрыто будет еще там часть прилегающих территорий. Это потрясающая инициатива велофестиваль. Вот и все. Так, что-то про такси. Где вы завершаете поездки чаще всего? 5 популярных, да плевать. В общем, я не вижу ничего про Петровку. Если у вас что-то есть, сообщите, почему вы думаете, что там должно быть перекрыто. Возвращаясь к теме CVT и прицепа. Ведь была же тема, был задан вопрос. Была пропета песня. И мы должны отреагировать на это. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Максим Бизнес.
Да, Максим.
Сегодня же репетиция парада. С 15.30 перекрывают от завода «Москвич» Волгоградку, так, до Таганки. Потом направо Садовое кольцо все перекрыто.
Так.
До Тверской. Ну и плюс все Маховая, все театральный проезд, соответственно, с Петровки тоже на театральный проезд вы никак не проедете. Mm-hmm. Там все с 15.30 и до 0 часов, по-моему. Mm-hmm. Лучше вообще никуда не ехать.
Что, интересно. А вот почему же телеграм, эти каналы Диптранса ничего не сообщают?
Нет, везде. Почему?
Не знаю. Ну, киньте мне ссылку, где? Может, она неделю назад была где-то. Но сегодня нет ничего, и вчера тоже ничего нет, я не вижу. Напоминаем, что завтра, это в 19.26, напоминаем, что завтра будет, ну, обычно просто они инфографикой указывают, где перекрытие, а здесь просто текст, без картинки. Обычно они рисуют карту, и перекрытие нарисовано. Значит так, напоминаем, что завтра, то есть сегодня, будет временно закрыто движение для транспорта, простите, вблизи кладбища написано здесь. А, это вообще 27 апреля. Нет, это не то. Тогда где? Вот это. Ограничения в связи с проведением строительных работ. Перекрытие в связи с проведением киносъемок серебрянических. Это. Дальше. С 1 по 4 мая расписание на D4 меняется. Я подряд читаю. Просто. Вот. Парковки со шлагбаумом на улице Новый Арбат приостановили работу. Вот. С 29 по 3 мая это приостановили. На Чистопрудном бульваре в районе остановки Покровские ворота задерживаются трамваи. С 28 апреля после 23.50 трамваи временно не будут ходить у метро площадь Ильича. На Чистопрудном бульваре в связи с пожаром перекрыто движение. Не работают автобусы до многофункционального миграционного центра 1-9 мая. Не работают остановки Театральная площадь, остановки у выхода в Лубянка. Вот, восстановлено движение трамвая в Чистопрудный, движение на Чистопрудном, Сегодня в городе ожидается. Вот я прочитал вам за три дня сообщение в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. За три дня. Начиная с 27 по 29. Ну, ладно, за два дня, если хотите. И где? Ну, может, они на прошлой неделе публиковали, что будут перекрытия. Может быть, публиковали еще где-то. Ну, вот в связи с велофестивалем есть написано перекрытие. В связи с репетицией парада ничего нет вообще. Ну, может, это тайная информация, секретная, и чтобы враги, чтобы... Сейчас я еще в Дептрансе посмотрю. Нет, я помню что-то, по-моему, про 29-е. 29-го, 3-го, временное ограничение. Вот, это какое число? 28 апреля в 8 часов утра. 29 апреля, 3 мая будет временно недоступно движение для транспорта на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО. С 16.30 до 19 закроют движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Также в эти, а с 17.30 до окончания мероприятия будет закрыто движение на ряде центральных набережных. Видите, репетиция парада не указана, ну, специально, намеренно. Ну, чтобы вы не кинулись туда смотреть. Просто закрыто движение на нескольких улицах. Все. До окончания мероприятия. Также в эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта с 23.30 на Садовом кольце Волгоградки. И с 22.30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, Новый Арбат и Большой Каменный мост. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение. С 16.30 до 3 часов 30-го тоже ограничение. Обратите внимание, на вышеупомянутых участках запрещена парковка. Кроме того, закрыты подземные пешеходные переходы. Для поездок по городу рекомендуется использовать городской транспорт. Все. Это было, вот видите, это... Департамент транспорта оперативно не занимается такой ерундой, как публикация таких данных о жизни города оперативно. Это в центральном телеграм-канале. А в центральном телеграм-канале, простите, но это погрязло в информации из центра города в аэропорт, за сколько доехать, где вы чаще всего выходите из такси, конкурс детских рисунков к юбилею московского метро, на Арбатско-Покровской в новый тематический состав сердечками вышел. И во всей вот этой информации нужно найти где-то среди 30 постов без предупреждения пост о временном ограничении. Значит, суммируя. С 16.30, а лучше вообще начинать закладывать с 15, потому что, как правило, зачастую раньше начинают перекрывать. С 3 часов дня сегодня весь центр, все Замоскворечье, потом весь центр вокруг Кремля и Тверская до Садового кольца, вверх, и Маховая, все будет перекрыто, соответственно, движение в городе будет коллапсировать. Но это благой коллапс, это хороший, наоборот, коллапс, правильный. Так что попробуйте вообще без транспорта. Попробуйте как-то сказаться больным. Или вдруг начальство начинает обрывать телефон тебе до обеда. Ты не отвечаешь, а где-то примерно после обеда отвечаешь и говоришь: «Тю, так я же на удаленке». Они такие: «В смысле?» А ты такой: «Ну, на удаленке я сегодня». Они такие: «Так удаленка закончилась в 19-м году». Такой: «Да». «А сегодня какой?» «Ну, надо этим пеньком прикинуться». И такой: «Ну, на удаленке я один день, ну, это самое». И все, все. А с пенька взятки, как известно, гладкие. Все. Так, Сергей Чаплыгин. Гуглить в прямом эфире. Сергей Чаплыгин. Это телеграм-каналы, окей? Вот. Если вам хотелось пукнуть в лужу, у вас только что это получилось. Я вам на хвост наступил когда-то, Сергей. То есть, когда люди просто начинают писать какую-то, ну, ерунду, в попы, вы думаете, что вы сейчас, ну, решили задеть меня за что-то, а на самом деле выглядите этим, ну, просто идиотом с таким, который склоченный, Сергей. Вот и все. То есть, я сделал вывод о вас. И на этом наша коммуникация в интернете закончилась. Больше я ваших сообщений, Сергей, не вижу. То есть, если задача была такая, вот, появился один раз человек, один раз появился человек, вот, написал, не поленился, написал, пукнул в лужу, оставил после себя запах и больше не существует вас. Ну, странно. Меня всегда удивляют такие люди. Сергей, вы странный человек, извините. Так, возвращаемся к CVT. Итак, прозвучал вопрос. Надо успеть, у нас 7 минут осталось. А что будет с вариатором, если буксировать прицеп? Если возить за собой прицеп? Насколько это понизит ресурс автомобиля и вообще допускается ли? Как я уже сказал, и здесь со мной согласен мой искусственный интеллект, который стоит на страже вообще всего. Он согласен. Я перейду сразу к выводу. Ладно? Ну, там есть описание, описание чуть позже. Сразу вывод дам вам. Буксировать прицеп на CVT можно, но только в пределах разрешенной производителем массы и соблюдением щадящего режима вождения. То, с чего я начал. Потому что можно буксировать прицеп, а можно буксировать прицеп. Можно буксировать его, понимая, что ты везешь за собой дополнительную массу и нагрузка на все, не только на коробку, но на все, ну, на большинство узлов и агрегатов автомобиля повышенные. И, соответственно, все движения плавные, спокойные, разгоны более спокойные, торможение гораздо спокойнее, скорость максимальная значительно ниже, чем обычно скорость максимальная. В общем, все это нужно учитывать. А вообще-то начать нужно знакомство с этим вопросом с чтения инструкции по эксплуатации вашего технического устройства. Такая есть у каждого автомобиля, либо в бумажной версии, если почему-то не любит леса автопроизводитель, или в электронной. Сейчас в основном электронные. Теперь начнем с самого начала. Итак, и начал он, между прочим, рекомендацию с того же. Автомобиль с вариатором можно использовать для буксировки прицепа, но с осторожностью и соблюдением рекомендаций. Влияние буксировки прицепа на вариатор. CVT не рассчитан, как правило, на высокие крутящие моменты в течение длительного времени. Это правда, и если посмотреть технические параметры вариаторов, то, как правило, предельный крутящий момент, с которым справляется коробка, отличается от того, что выдает двигатель, не на сотни ньютон-метров. Нет. Ну, бывает так, что двигатель выдает там 200 ньютонов, а коробка рассчитана на 280 или на 300. То есть запас не очень большой. Буксировка прицепа увеличивает нагрузку на ремень, цепь, конусы вариатора, что может привести к их преждевременному износу. Да, это тоже уже было сказано. Если вы думаете, что буксировка благотворно сказывается на вариаторе, нет, это не так. Износ повышенный. Перегрев коробки передач. При буксировке на CVT, если автомобиль работает в более напряженном режиме коробка, что может вызвать перегрев масла, ускоренную деградацию. Некоторые модели имеют слабую систему охлаждения CVT, поэтому важно следить за температурой и знать устройство вариатора вашего автомобиля, потому что, зная о вероятности перегрева, некоторые производители дополнительным охлаждением оборудуют эти коробки. Регулярная буксировка тяжелых прицепов сокращает срок службы CVT. Рекомендации для буксировки. Проверьте руководство по эксплуатации. Пункт номер один, с чего нужно всегда начинать. Допустимую массу прицепа нужно прочитать там. Не превышайте нагрузку. Обычно для CVT допустима масса прицепа ниже, чем для автомата или механики. Избегайте резких стартов и пробуксовок. Тоже было сказано. Плавное ускорение снижает нагрузку на вариатор. В любом случае, даже если вы не буксируете ничего, ваш автомобиль весит, ну уж точно, как минимум 1,5 тонны. Ну там, ну в районе 1,5 тонн. Поэтому даже если вы без буксиров, без всяких, имеете такой тип водительской личности, немножко истеричный, это сильно, сильно сокращает срок службы коробки передач, если у вас вариатор. Контролируйте температуру. Если автомобиль режим имеет овердрайв, дополнительный радиатор, CVT, используйте его. Да, я уже сказал, что бывает дополнительное охлаждение. Иногда дополнительное охлаждение можно активировать отдельно, самостоятельно дополнительно охлаждать коробку. Регулярно меняйте масло в вариаторе, чаще, чем указано в регламенте. Например, каждые 50 тысяч километров. Поэтому вывод такой. Можно, только осторожно. Несколько лет товарищ возит лодку на прицепе. Никаких нареканий. Nissan X-Trail. Стас Лока пишет. Вот, что только подтверждает вышесказанное. Если все делать с головой, то нормально. А иногда можно и этот сломать, как его. Ой, я забыл. Ну, если отчаянно что-то делать, то можно сломать что угодно. Вчера у Смоленска передвижной пункт СОДД предупреждал об ограничениях. Невнимательно читала. По-моему, сегодня до которого часа? До полуночи. Там сегодня, начиная с, ну, вообще с 16.30, Наталья, но в целом до полуночи, так или иначе, будут перекрытия, потому что сначала туда все поедут, а потом оттуда все поедут. Поэтому вот с после обеда до завтрашнего утра лучше в центр города не заезжать. Где-то у ипподрома, не доезжая немного до ипподрома, там, где идет спуск с эстакады от Звенигородки, третье кольцо, внутренняя сторона, как-то мощно ударились, странное место, прямо. Ну, там нет перекрестков, там нет светофора, пешеходного перехода, там просто едут три ряда. Просто три ряда тупо едут. И вот в этом месте просто удариться, это надо уметь. Средний ряд, левый ряд, авария. И теперь эта авария держит движение, знаете, куда? До Лужников. А потом у Ленинского авария тоже держит движение. Потом у Варшавки авария, дорожные работы. И все это говорит о том, что где-то от Андропова примерно, у Андропова где-то, внимание, заканчивается движение по трешке, по внутренней, у Андропова. И стоит третье кольцо до Беговой, почти до ипподрома. Понимаете? Внешняя сторона из-за ремонта дорожного стоит Лефортово. У энтузиастов авария на внешке. Таким образом, от Волгоградки почти внешнее кольцо стоит. Перехвалил я вас, говорю, что аварии нет, людей что-то нет. Опять у Варшавки внутренний МКАД авария, все стоит до Каширки, мертвые. Там еще три аварии внутри. На севере тоже у Волоколамки внешний МКАД, от Дмитровки пробка. Все въезды, Пятницкая, Волоколамка, Новая Рига. На Новой Риге две аварии между кругом Красногорским и МКАД. И все в центр. Ух, братцы, перехвалил. Это все в рамках подготовки к вечерним перекрытиям, конечно же. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.